у меня много было переживаний. Я помню, когда я был первый раз арестован в Москве, меня 1 июня вызвали на допрос. Женщина-следователь спрашивает меня: «Ну как настроение ваше?» «Хорошее». «А я намерена вас сегодня огорчить. А у меня хорошее настроение, но я вас огорчу. Притом так серьезно огорчу, что вы долгое время не сможете прийти в себя». Я молчу. В соседнем кабинете ваш шеф Крючков Геннадий Константинович, а его действительно 30 мая арестовали в 66 году. И так, знаете, у меня сердце неприятно, что его арестовали, а я почувствовал, что она права. Но, ну что, я вас огорчила? Я молчу. Вот видите, вы сразу онемели. Теперь вы, генералы, без армии остались. Все, конец вам. Молчу. Ну что же вы молчите? Она хочет меня вызвать на разговор, а у меня нет желания разговаривать. Ну что же, говорит, я представляю, если мы сейчас организуем встречу с Крючковым вам, вы встретитесь, и вам не о чем будет разговаривать. Все, закончено. И вот здесь я воспламенился, думаю, все, больше молчать не буду. Я говорю: «Да что вы говорите? У нас будет о чем поговорить. Я буду говорить. Я даже знаю, чего он будет говорить. Ой, ну, удовлетворите мое женское любопытство. Скажите, о чем вы будете разговаривать?» Я говорю: «А он только войдет в дверь, я скажу: брат Геннадий, Христос воскрес!» А он мне ответит: «Знаете что? Воистину воскрес!» Вот если бы вы мне сегодня сказали: «Все, вам конец! Иисус Христос арестован! И через 3 дня на Красной площади казнить его будут!» Вот это было бы горе! Великое горе! Но вы его не арестовали? Он вам не подвластен. Он воскрес. Он ждет дня, когда вас будет судить. А она качает головой: «Ой, не зря вас арестовали. Ой, не зря». Вот так закончился допрос того дня. А вы знаете, а для меня ободрение. Ободрение было на многие годы. Христос воскрес и попрал все планы безбожников. Как хорошо!
Шел 84-й год. Пасха. Ночь. В 6 часов утра начинается подъем. Я в бараке находился. Человек 40 было в бараке заключенных. А у меня ночь была в борьбе. Знаете, в чем борьба? Мне даже неудобно сейчас говорить, но я скажу. Поздравить всех с воскресением Господним, сказать: «Христос воскрес». Вы скажете: «А что это за борьба? Это нормально». Это нормально. А я только вчера вышел из карцера. 15 суток там отбывал. Холодина жуткая, условия очень тяжелые. Но я уже разочек переночевал. Вторую ночь после карцера. Я хорошо знал, если я поздравлю с Пасхой Господней, меня опять закроют на 15 суток. Поздравлять или не поздравлять? Братья, как вы думаете? А может быть, и не надо поздравлять? В общем-то, можно и не поздравлять, конечно. В мыслях своих помолиться Господу, поблагодарить за его воскресение и начинать день пасхальный для себя. А я понимал, что если дьявол мне страсти нагоняет, значит, надо гнать его. И вы знаете, нужно было большое усилие, чтобы... Я почувствовал, что сейчас будет 6 часов. Я услыхал по коридору барака, уже прошли на колесах, привезли этих кипяток, разливали, чтобы заключенные пользовались там кипятком. Ну, в баки наливают. Ага, думаю, сейчас, 6 часов. И вот как только объявили, что 6 часов, я сразу встаю, пошел быстренько умылся. Ну, минут 5, наверное, прошло после 6. Я захожу в секцию нашу и кричу: «Ребята, Христос воскрес!» Тишина. Как будто бы впустую сказал. А я точно знаю, что не спят. Уже не спят. Уже шевелились. Там долго не полежишь. Все соскочат, когда подъем. Это режим. Тишина. Один сбрасывает с головы одеяло и говорит: «Святой отец, ты что, с ума сошел?» «Как с ума сошел?» Я говорю: «Я поздравляю вас сегодня с Пасхой, воскресением Христовым». «Так сейчас же ты опять пойдешь на 15 суток, ты только что вышел с карцера-то». Я понял, что разговаривать с ним не о чем. Стал застилать кровать. А там это все быстро делается. Уже на вахте известно, что я поздравлял с воскресением Христовым. И после завтрака меня по селектору вызывают: «Хорев, на вахту». Ну, думаю, все ясно. Иду. А заключенные уже все знали, весь лагерь знает, что меня на вахту по какой причине. Уже все знают. Захожу в дежурную комнату, смотрю, народу много. Офицеров человек 30. Та смена прошлая, еще не ночная, еще не ушла, а новые на дневное дежурство пришедшие еще только не разошлись, только приступают. Друг другу передают как бы эту работу. И начальник лагеря, подполковник Герасименко, сидит. Я хожу, говорю: «Граноначальник, вы меня вызывали?» «А, да, проходи». Все улыбаются. «Так, ну-ка расскажи-ка, как ты сегодняшний день начал?» Думаю, что они от меня хотят. И сообразил. Они хотят, чтобы я их поздравил. Я говорю: «Гражданин начальник, я начал с того, какой день сегодня. Неужели вы не знаете? Сегодня же Пасха Господня». И я встал, пробудился, встал и говорю: «Христос воскрес!» И вы знаете, переживания у меня сегодня большие.
«Какие?»
Никто мне не ответил: «Воистину воскрес».
«Ну а какой ты смысл закладывал в эти слова?»
«Ах, думаю, вот в чем дело». И я минут 15 рассказывал, какой смысл. Минут 15 прошло, он говорит: «Знаешь что, хватит болтать, хватит, ты уже наговорил много раз на 15 суток». Выпишите ему 15 суток и в картер. Ну, там много-то не надо. Ну, иди распишись. Да не надо, я не буду расписываться. Ну, какая разница, пошли. Начальник говорит прапорщику, отведи его. А капитан один говорит, не надо, я сам отведу. Мне по пути. Ну, ладно. И повел меня. Иду по аллее, а аллея проходит по всему лагерю, туда в конец. Штрафной изолятор, то в самом конце лагеря. А заключенные-то знали, зачем я пошел на вахту? По селектору уже объявили, что меня на вахту. Смотрят, ведут меня. Ну, я с офицером иду. И кричат толпами. Святой Христос воскрес! Я знаю, что не потому, что дорог этот праздник, а чтобы подразнить начальство. Я это понимаю. Сами себя забавляют. Но думаю, хоть так это и то ладно. Пускай так. Звонится он, там вот заборчик там такой, калитка в штрафной изолятор. Открывает дежурный калитку, меня вводит. Капитан говорит, в какую хату тебя? Ну, а там, знаете, там мужики, там воры, там туда-сюда. Ну, разные есть камеры. Я говорю, начальник, мне все равно. В одиночку пойдешь? Ну, конечно, пойду. Открывает, я не помню, какой номер камеры. А там две двери. Одна глухая, а другая решетчатая. Открывает две двери. Заходи. Ну, я зашел, одиночка. Он посмотрел влево, вправо. Никого нету. Говорит, а ты как сказал сегодня утром, когда встал? Я его понял, я говорю, Христос воскрес. А он говорит, воистину воскрес. И захлопнул скорее дверь, чтобы никто не слыхал, что он ответил. А я вспомнил, что я сказал, что я ни одного разумного слова не слыхал, что воистину воскрес. А он мне ответил, ах, думаю, милый ты мой капитан, как приятно. Скажите, я был за двумя дверями закрытыми. Мог ли я тосковать, что опять в карцере? Нет. Для меня был настоящий праздник. Я говорил, Господи, благодарю Тебя, что Ты победил. Я по немощи своей не хотел сегодня начинать с этих слов. Но мог ли я сожалеть, что начал день сегодняшний с этих слов? Но ни в коем случае. Прошли эти 15 суток, там еще что-то прошло. Вся жизнь наша пройдет, но никогда не пройдет то, что сделал Христос и воскрес для нашего оправдания. Позвольте, я еще один пример расскажу из своей жизни. Это было в 86-м году. Я уже был не в Омске, как прежде. Я отбывал уже срок дополнительный в городе Улан-Удэ, Бурятия, за Иркутском. Непростой был лагерь, но не в этом дело. Однажды вызывают меня, к тебе приехали, иди. Ведут. Смотрю, мужчина сидит за столом, предлагает мне сесть напротив. Сел. Он говорит, у меня серьезный разговор к вам есть. Кто вы такой? Я работник КГБ. Из такого-то отдела, моя фамилия такой-то, пожалуйста, мой документ. Вы, я поинтересовался, вы освобождаетесь в декабре месяце, 19 декабря, да? Да. И вот мы размышляли, добавить вам срок или не добавлять. Вы помните, как было 2 года назад? Помню, говорю. А 2 года назад было такое, что один чекист приезжал ко мне 2 года назад в Омске и предлагал перед освобождением подписать, что я буду с ними, с КГБ, сотрудничать. И только в этом случае я выйду на свободу. Я категорически отказался. Вы нам помогите зарегистрировать общину, вместе с Кишиневым вся Молдавия за нами последует, за тобой последует, и будет все зарегистрировано, как в Киеве. Мы эксперимент этот киевский употребим в Кишиневе. Я отказался. Но смотри, ты отказываешься напрасно. Давай договоримся так. Никакой бумаги ты не будешь подписываться. Ты верующий человек. Да, да, нет, нет, давай твою руку. Сохрани мне Бог. Ни руки не дам, ни сердца не дам. Я говорю, я уже заключил с Богом союз, и я в изменниках еще никогда не ходил. Но ты еще пожалеешь. Ты пожалеешь. Скажу тебе, ты в срок не освободишься. Мы тебе добавим срок. А когда 2-3 года пройдет, тебе опять надо будет выходить. Еще добавим. И ты никогда свободы не увидишь. Ты понимаешь? Понимаю. Но ты не пересмотришь свои позиции? Нет. Может быть, оставим разговор до завтра? Обдумай все. Прошу вас, не оставляйте на завтра. Ничего не изменится. Ну ладно. В день освобождения 5-летнего срока мне добавили еще 2 года. Но это было тогда все просто в те времена. И он мне напоминает, что уже прошло 2 года, и опять может быть такое. Я говорю, ничего не изменилось. Ну так вот что, мы решили тебя отпустить. Этот раз мы тебе 40 добавлять не будем. Но знаешь что, мы тебе при твоем освобождении такие условия создадим, что тебе жить не захочется. Ты понимаешь? Ты знаешь, что пресса, газеты, журналы, телевидение, радио – все в наших руках. И мы такую статью о тебе напечатаем, что тебе никакой щелочью не отмыться. К примеру, мы вчера с Люсей встречались. Я знаю, кто такой Люся. Это кличка его. Мужеложник, москвич, молодой. Наглый, паршивый, негодный. Жил в нашем отряде. Так вот, с Люсей встречались. И он написал интересную статью, какие ты с ним заигрывания были, и как у вас с ними дела обстояли. Такая мерзость, такая гадость. Фу, неприятно даже мне читать. Вот опубликуем эту статью, что какой ты здесь был в Улан-Удэ с ним вместе. Боже мой. И вот когда ты приедешь, верующие тебя встретят и вначале не будут даже знать, можно ли тебе руку протянуть или нет. И будут все спрашивать тебя, правда ли это. И ты знаешь, чем будешь заниматься все время? Разъезжаться по городам и всем объяснять, что это неправда. И не успеешь обойти всех городов российских, как придется на человеческий. Боже мой, мне так неприятно было его слова, что издевка такая над учением Иисуса Христа. Вы помните это выражение, да? когда сказал Христос, не успеете обойти всех городов Израилева. Ну что, меняешь планы? Давай с нами сотрудничать, никто знать не будет. За этим столом будут решаться все вопросы. Только начальник мой будет знать, и я. Я говорю, и мой начальник тоже знать будет. Ну что ж, ты избираешь для себя беду. Все, выходи. В понедельник встретимся. Я говорю, я прошу вас, не откладывайте до понедельника, уезжайте домой, считайте, что командировка ваша закончена. У тебя никаких перемен не будет? Нет, не будет. И мы разошлись. Неправда, братья, если кто думает, что я не переживал. Да переживал я. Я тоже ведь человек. Нет, я не переживал в том плане, поступил ли я правильно. А я переживал, думаю, как мне потом, когда неправду напишут, много неправды напишут в газетах, как это будет встреча с церковью, поверят они или не поверят. Ну, вот такие мысли. Я тоже человек-то. И утешался Господом в целом. А потом так улеглось, я освободился. Никаких печатных статей, которые они угрожали, не было. Но это просто было мне для испытания. Очень важно, чтобы мы хранили верность Господу. И тогда ангел Господень оберегает нас на всех путях наших. Пусть Бог благословит нас.
Прости, что по ней. да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. А если бы не так, я сказал бы вам, я иду к отцу моему приготовить место вам, и когда приготовлю, приду за вами, чтобы и вы были там, где и я. Какое простое место, какое оно хорошее. Я хотел бы особенно обратить внимание, что эти слова Иисус Христос говорит накануне своих страданий. Можно сказать, одна из последних бесед, наставлений. Да не смущается сердце ваше. Веруйте в Бога и в меня веруйте. Вот этот главный наш якорь, который нам принесет покой и тишину сердца. Веровать в Бога, веровать в Иисуса Христа. Все остальное, все уложится, все успокоится. Да не смущается сердце ваше.
Место Священного Писания, которое хочу прочитать, Откровение, 1 глава, 17 и 18 стихи. «И когда я увидел его», здесь говорится об Иоанне, старец находился на острове Патмос, как заключенный. «И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый, и он положил на меня десницу свою и сказал мне: не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков, и имею ключи ада и смерти». Братья и сестры, Иисус Христос хвалится, что у него есть ключи ада и смерти. Кто имеет ключи, тот и хозяин. Он имеет ключи ада и смерти. Как достались ему эти ключи? Ключи ада и смерти были у дьявола. Он князь мира. Это он, помните, когда было искушение и личная встреча Иисуса Христа с дьяволом, то эти ключи он готов был отдать. Дьявол был готов отдать Иисусу Христу без битвы за один поклон. Вот все, чем я владею, все тебе принадлежит, будет принадлежать за один поклон. И Христос отказался от поклонов. Я хочу порадоваться тем, что Христос эти ключи взял в великой битве, хотя эта битва была очень тяжелой. Самый тяжелый момент в жизни Иисуса Христа, пожалуй, была Гефсимания. Голгофа – это как бы результат вот уже этой битвы. В Гефсиманском саду, вы помните, он молился: «Да минует меня чаша сия. Впрочем, не моя воля, но твоя да будет». В этом выражении говорится о трудностях, которые переживал Иисус Христос. В великой битве молил сильным воплем и со слезами, воззвал к спасти его от смерти и был услышан за свое благоволение. Он воззвал к могущему спасти его от смерти и был услышан. От какой смерти? Голгофа? Нет. «В руки твои предаю дух мой». Он сказал Отцу Небесному: «Но Богу угодно было отдать Сына Своего за грех всего мира». Вот цена этих ключей от ада и смерти. книжники и фарисеи подходили к Иисусу Христу и говорили: «Покажи нам знамение». «Ну, какое-нибудь знамение, дай такое, чтобы мы уверовали, что ты Сын Божий. Докажи нам об этом». Разве мало было знамений? И хромые исцелялись, и прокаженные исцелялись, слепые видели, море успокаивается одним словом, и ветер. Из 5 хлебов или 7 хлебов наедаются все и остается. Мертвые воскресают. Ну что еще надо? Что еще надо? А им все мало. Вот покажи нам чудо, чтобы мы уверовали в тебя, что ты Сын Божий. А Христос сказал: не будет вам никакого знамения. Никакого чуда не будет, кроме одного, знамения Иона, пророка. Как он был 3 дня и 3 ночи во глубине морской, так и мне 3 дня и 3 ночи быть в преисподних местах. Иисус Христос считал это самым великим знамением. И никакого больше знамения не будет вам. Ирод сколько разговаривал с Иисусом Христом, Христос молчал. Пилат молчал, хотя некоторые слова говорил. Ну, например, «Мне ли не отвечаешь?» Пилат спрашивает. «Разве ты не знаешь, что я имею власть распять тебя, власть отпустить тебя?» Никакой власти ты бы не имел, если бы не дано было тебе свыше. Значит, все идет так, как предусматривает Господь, Отец Небесный. Христос это знал и шел спокойно. Он считал самым тяжелым, самым трудным это спуститься в преисподние места. А как же не спуститься туда, если он взял грехи всего мира, всех времен, всех тысячелетий? Я встречал людей-убийц, но в них развито какое-то чувство, ну, например, чувство к матери. Он, попробуй скажи что-нибудь за его мать, убьет, сразу убьет. Это я очевидец, это я знаю. Но у Иисуса Христа он сам совершенно безгрешен, но взял на себя грех всего мира. А куда же его после жизни? Только смерть, только в глубине ада, только преисподняя. Я не могу рассказывать, как там обстановка в преисподних местах. Об этом не описывается нигде. Но ясно, что это хранилище дьявола и ключи у дьявола. Потому что все согрешили, все лишены славы Божией, и нет праведного ни одного человека. И Христос его тоже называл князь мира. Он князь, а мы подданные этого княжества. Вы помните, туда собирались и праведники, и грешники. Помните Саула, который попросил волшебницу вызвать Самуила в трудный час? Самуил вышел и говорит: «Завтра ты будешь со мной». И грешники, и праведники, все в одном месте. Я не знаю, чем там занимался Иисус Христос 3 дня и 3 ночи. Кратко, чуть-чуть, немножко у апостола Петра говорится о том, что Христос там проповедовал. Я не знаю, что там за, может быть, проповеди, но было, были проповеди. И какие он там порядки установил, тоже не знаю. Но знаю одно и радуюсь этому, что порядки он там навел. Там больше нет ни одного праведника, ни одного. Я знаю, вызывателей мертвецов и сейчас есть. Я встречал несколько человек, которые любители были вызывать, и особенно вызывали Пушкина. И говорит, является Пушкин, и говорит, ну зачем вы меня мучаете? А вот праведников никто не вызывает, их невозможно вызвать. Их воскресит всех Христос в последний час, когда восстанут все, будет воскресение праведников, и восстанут все. Они перед самым пришествием, вначале праведники воскреснут, а потом и все мы придем на небо. И я имею ключи ада и смерти. И имею ключи Царства Небесного. Никто не будет спасен, как только через меня. Так сказано Слово Божие. То есть он ключи имеет Царства Небесного и ключи ада. Он первый, и он последний. Что скажет он, уже пререкаться невозможно будет. А какое может быть пререкание, когда и дела наши идут вслед за нами, и слова все за нами, своими словами судятся, и своими словами оправдаются. Сколько бы праздников мы не встречали, как бы мы их не отмечали, и стол красивый, и яички цветные всякие, и Пасха вкусная, и аромат раздается. Но все это мертвечина. Без Иисуса Христа это ничего не значит. И я хочу порадоваться со всеми вами, что воскрес Христос. Я помню 66-й год, когда я был арестован, меня вели в камеру, помню, 14-ю. Я был в очень поднятом таком настроении высоком о том, что Христос воскрес. Это для меня было исключительным ободрением, когда говоришь «Христос воскрес!» и слышу ответ «Воистину воскрес!» и чувствую у многих равнодушие, ну, другими словами, да знаю, что воскрес. Когда бежали и женщины, и мужчины, и апостолы, когда услыхали, что Христос воскрес, они побежали. Они побежали, чтобы посмотреть. Воистину воскрес они не слыхали еще. Скажите, братья и сестры, кто из Иерусалима услыхал первый весть о том, что Христос воскрес? Каиафа. Воины, как только лишь узнали, что Христос воскрес, они первые же узнали, это понятно. Они были свидетели, как ангел отвалил камень. Они видели. Они побежали и сказали, что произошло. А Каиафа побежал разве, чтобы посмотреть? Нет. Он точно знал. Это, помните, он говорил Каиафа. Этот обманщик говорил, что он воскреснет. Ну, у вас есть стражи, и ставьте. Поставили. И эта стража прибегает и говорит, воскрес. Знаете что, давайте договоримся с вами. Вы скажите, что мы заснули, и когда заснули, то ученики прошли и украли. А что же скажет начальство нам, что мы заснули? Дойдет до их слух, мы все уладим. И там за все платили. Можно было купить, оказывается.
мы все уладим. И вот так и дошло до слуха, кому-то приятно, что его в гробе нет, его украли. Но я хочу сказать, Каиафа точно знал, что воскрес. Но теперь самое главное не дать распространяться этой вести, что он воскрес. Вы помните, какое отчаяние было у Каиафы и у ему подобных, когда ученики творили чудеса, говорили об Иисусе Христе, и многие обращались к Господу. Сказано, и били их, и строго запретили говорить об имени Иисуса, и на первый случай отпустили их. Нельзя было арестовать. А что значит нельзя? Не время. Потом арестовали, потом убили, это потом. А пока что выпустили, значит, не время. Я хочу сказать вам, милые, как хорошо, что у Иисуса Христа решаются все вопросы. У Него ключи ада и смерти. Вы знаете, это так торжественно приятно. У Него ключи ада и смерти. Я хочу обратить внимание на одно слово, которое говорил Иисус Христос. Слово «совершилось». Сколько раз Он говорил это слово? 3 раза. Первое на Голгофе. Совершилось что? Спасение всему миру. Он получил право быть первым, получил ключи ада и смерти. Совершилось. Хоть и с большими трудностями, но он одержал победу. Но второй раз он сказал, совершилось. Откровение 17 глава 16 стих. И сказал, совершилось. И громы, и молнии, и землетрясение, такое землетрясение. Иоанн говорит, такое землетрясение. Была гора, гор не стало. Гор не стало. Тяньшань, Памир и прочее, прочее. Карпаты. Гор не стало. Такое землетрясение. И города разрушились. Град. Некоторые говорят, одна градина 16 килограмм, другие 20 килограмм. Но не в этом дело. Такой, которую никогда не было раньше. И прочие беды. То есть совершилось. Что обещал Господь покарать грешников? Совершилось. Это второй раз он сказал. Совершилось. А третье совершилось. Это 21 глава. И совершилось. Встреча Иисуса Христа с церковью. Совершилось. Там рассказывается о положении церкви, об отношении Иисуса Христа с церковью. Все только о церкви. Трижды совершилось. Что обещал Бог, то Он исполнит. Он есть первый, и Он последний. Я хочу в этот торжественный, славный час еще раз поздравить всех вас с чудным праздником. Христос воскрес!
Христос воскрес!